Георгий Габранидзе. Наверное, начиная с самой Гавриловской ночи, а на самом деле даже и раньше, какое-то в Грузии постоянное революционное ожидание. Ощущение у многих, что если революция не получается, то виновата оппозиция, которая не может воспользоваться своим шансом, или очень хитроумная власть, которой удается все время уходить из-под удара. При этом как бы объективные всякие вещи в рассмотрение особо не принимаются. Есть ли какие-то объективные предпосылки на самом деле для революции в Грузии? Говоря по-ленински, есть ли в Грузии революционная ситуация?
Коротко на этот вопрос можно ответить, что в Грузии нету такой ситуации. Нету, потому что, во-первых, само общество вообще-то не хочет, чтобы в Грузии опять была новая дестабилизация, новая волна политической турбулентности, новая революция, новый переворот, потому что мы уже вот это испробовали. Начиная с 90-х годов, мы прошли через все. И 2012 год был исключением в том смысле, что это был первый раз, когда вот в Грузии власть сменилась путем выборов. В этом плане можно сказать, что грузинское общество хочет не революции, а хочет того, чтобы можно было поменять власть путем выборов. Но, к сожалению, мы видим, что иногда вот и правительственные политические группы, и оппозиционные, они пытаются вот создавать вот такое напряжение, потому что они не могут предложить нормальную повестку дня устойчивого развития. Из-за этого иногда происходит оживление вот этих революционных фантомов. Да, вспомним хотя бы президентских выборов, когда председатель комитета обороны в парламенте, представитель правящей партии, говорил, что если выиграет там оппозиция, то в стране будут проблемы с таким гражданским миром, будет дестабилизация. Ну почему, если оппозиция выиграет демократические выборы, начинается вот беспорядки или гражданская война? Но он угрожал стране гражданской войной, потому что вот из-за этих фантомов власти Грузии вот работают и существуют в режиме дилеммы незащищенности. Когда говорил Ричард Джексон, когда они в основном пытаются сохранять власть, и иногда вот национальная безопасность у них перемещается с безопасностью собственного режима. С другой стороны, есть оппозиция, которая не может предложить нормальную повестку дня развития. И но что происходит после того, как они придут во власти, это уже они не знают. Мы видели недавно акции протеста в Грузии. Больше 100 тысяч человек вышли на улицы, но там не было конкретного плана, кроме того, что можно войти штурмом где-нибудь или нельзя. А на самом деле, как можно заставить властей, чтобы работать, соответствовать и выполнить те вот рекомендации, которые нам предъявили европейские партнеры, об этом даже не шла речь. То есть, что будет потом? У них нет ответа на этот вопрос, и из-за этого перед каждыми выборами, перед каждой политической трудностью в стране создается такой преапокалиптическая ситуация, что на самом деле народ этого не хочет, общество этого не хочет.
Георгий Ильич Лишвили, ну, как говорят экономисты, инфляционные ожидания иногда бывают не менее важны, чем сама инфляция. Насколько вот эти революционные ожидания являются политическим фактором? То, что Георгий Габранидзе назвал революционным фантомом. Это насколько влияет на политическую обстановку?
Да, это важно в том смысле, что это замедляет политическое развитие Грузии. И не только политическое, так сказать, экономической, евроинтеграционной, если хотите. И как бы не дают Грузии развиваться вот с точки зрения политической культуры. Понимаете, вот такая поляризация. Все 30 лет практически вот в Грузии нет нормального политического разделения власти. Только вот какие-то очень короткие периоды попытки политического плюрализма. Ну, в принципе, то, что хотел добиться Шарль Мишель, и очень символично, что и в конечном итоге и правящая партия, и основная оппозиционная партия, оппозиционная вообще не, так сказать, не присоединилась к договору, а правящая партия через несколько месяцев вышла. Это говорит о том, что вот основные политические силы Грузии, они абсолютно, вот, так сказать, self-centered. Только, так сказать, своим интересом руководствуются, там, сохранение власти или прихода к власти, и ставят на второй план стратегические интересы страны. Говоря о политической культуре, вот эта поляризация приводит опять вот к тому, вот, к элементу вот вождя. А сегодня у нас вот Миша и Бедзина. Эта поляризация политической ситуации не дает Грузии перейти на следующий этап, когда уже настоящее разделение властей, независимое судебная власть, нормальное взаимоотношение между парламентом и исполнительной властью, и президентской властью. Вот это checks and balances, что называется. И вот такое институциональное развитие, не заточенное, так сказать, только на лидера. Понимаете, вот если 90% сторонников разных партий, они не смогут назвать программу этой партии. Они знают, на чем стоит партия. Они знают, против кого она. И, к сожалению, и это переходит на общество. Вот поэтому вот эта политическая ситуация, я думаю, она мешает, она блокирует сегодня развитие Грузии. Вот принцип the winner takes it all. Игра с нулевой суммой. Все 30 лет любая политическая сила, пришедшая к власти, рассматривает свое лидерство как игру с нулевой суммой. Максимально ослабить оппозиционных противников. Даже когда они не идут с этой повесткой дня. Да, они идут повесткой более политического плюрализма, так сказать, разделения властей. Но когда, так сказать, их позиции ослабляются после вот первого вот этого всплеска оптимизма, да, со стороны общества, потом все их усилия практически на ослабление конкурентов и на сохранение власти, что, конечно же, не способствует на развитие государства.
Георгий Кабраница, дефицит, скажем так, политических институций не является ли само по себе некой предпосылкой? И мой вопрос еще чуть даже шире. А, собственно говоря, почему мы говорим о предпосылках? Может быть, и не нужно особых каких-то объективностей для этого дела? Собственно говоря, 2003 год, ну, мало напоминал с самого начала революционную ситуацию. Я уже не говорю про 2018 год в Армении.
Если будет в Грузии хоть какая-то революция, или если будет хоть какое-то вот такое политическое волнение, это будет не из-за того, что у нас вот партии создают вот такую атмосферу или какая-то вот политическая группировка использует какие-то особые технологии, а будет именно из-за того, что в стране практически уже так называемые мейнстримные партии практически отдаляются от власти, не только от власти, от общества, которое является истоком власти. Потому что вот если посмотрим на все соцопросы, около 67% населения так называемые нерешенные избиратели, то есть избиратели, которые не сделали свое решение. Это означает не то, что вот эти люди вдруг появятся там на выборах и с бюллетенем в руках они будут, как сказать, сделать свой выбор, а у них наступит какое-то просветление. Да, это означает, что в обществе растет политическая апатия. Вот если политическая апатия достигнет своего максимума, тогда мы можем ожидать ситуацию, которая вообще невозможно предсказать, потому что здесь не эта оппозиция может создать революционную волну, а любая другая, даже очень популистическая, очень радикальное движение, которое сегодня не является на политической арене в стране. Вот вспомните, как происходило, например, исламская революция в Иране, да? Вдруг клерики пришли во власть, вот вдруг что-то такое может произойти.
Там все-таки была некая база. В Грузии есть база, условно говоря, для Alt-Info?
Именно я говорю не про Alt-Info, потому что у них нету вот такой базы вообще. Но я говорю о том, что любая другая популистическая группировка может прийти, которая сегодня не является основным игроком политического ландшафта. Если мы посмотрим и Alt-Info, и Альянс Патриотов, и другие так называемые пророссийские или антиевропейские партии, у них нету вот такого базиса. Вот именно из-за этого, что мы не знаем, какие именно движения могут появиться или могут прийти во власти, то это делает ситуацию именно непредсказуемой.
Alt-Info, я вас перебил именно потому, что мне хотелось понять, какого рода направленность может стать вдруг в Грузии востребованной или, скажем так, популярной, даже будучи популисткой.
Мы не можем об этом сейчас предсказать, потому что у нас нет вот таких политических партий, которые выражают хоть какие-то идеологии. Более-менее, я думаю, что это будет смесь популистических идей из любых идеологий, которые находят или пытаются найти ответы на вопросы или найти виновного в бедах вот государства и общества, потому что это легко. Они могут представлять любые идеи, потому что в Грузии мы уже видели, как, например, либертарианцы потом ваучеры стали выдавать на коммунальные услуги или как, например, так называемые левые политические партии оставили 94-й пункт в Конституции, согласно которого вот у нас налоги можно поднять только через референдум. Мы видели, вот как они уменьшали, например, основные части налогов по эстонскому модели и оставили социалистический бюджет. У нас нету таких идеологических выраженных движений. Мы видим консерваторов, которые вообще не соответствуют вот этой форме консерватизма в Грузии и в основном являются ультраправыми радикалами, называющие себя консерваторами. Мы видим националистов, которые Россию не считают угрозой, а пакистанской иммиграции, да, кроме больших городов. И в больших городах тоже так. Общество выбирает не контент, а форму. Как хорошо будет лидер говорить, каким харизматическим он будет. И вот такие харизматические лица, которые могут вот в каком-то плане представлять проблемы или лист проблем и виновных, которых потом накажут. Это вообще-то требование наказания тоже вот превалирует в нашей обществе. Да, вот из-за них мы в такой ситуации. На данном этапе такой партии пока что нет. Мы не знаем, будет ли это партия или будет это такая же вот смесь партии, которая была во время вот выборов Франции, когда вот Ле Пен проиграл выборы у другого популиста. Давай скажем так, что Макрон тоже был не из мейнстримных политиков. Ну, у нас это может произойти наоборот, что типажи вроде Ле Пена, которые имеют что-то и с Макроном общего, и которые будут ставить себе в противовес нынешних политических партий, потому что мы видим, когда оппозиция начинает объединяться, вдруг все распадает, потому что они не могут потом разделить место между собой, сколько там мест они займут в парламенте страны.
Если перефразировать известную поговорку, то все всегда готовятся к прошлой революции. Всех перед глазами или Майдан, или Розовая революция. Но вот, а собственно, что может стать ее темой, ее толчком? Значит, с выборами пробовали. С неправильными, с нечестными выборами, условно говоря. Патриотическим порывом и, соответственно, соотношением власти к обществу тоже пробовали. Тоже не получилось. А Европа может стать темой и точкой конденсации для подобного рода, ну, какого-то решающего выступления?
В принципе, последние две недели пока что дали отрицательный ответ на этот вопрос, потому что, опять же, у лидеров вот этих оппозиционных сил и лидеров вот того протестного движения у них вот не сформировалась повестка и такого так четкого плана. Хотя, безусловно, если так рассматривать так сказать, в сухом остатке, то да, то, что Грузия получила потенциальный статус кандидата, и с учетом того, что мы имеем у Молдовы и Украины, да, которые сейчас на шаг впереди. Несмотря на то, что Грузию в течение вот нескольких лет называли фронт-раннер, вот лидер вот этой шестерки восточного партнерства и стран, которые подписали ассоциированное соглашение. Да, сейчас это воспринимается в Грузии как большое разочарование. И да, вроде бы такой заряд, протестный заряд был. Но сегодня кажется, что этот протестный заряд как-то вот уже вот сильно ослабел, вот потерял так свой импульс, потерял вот направленность, потому что вот не было единого центра вот такого правящей партии. Плюс, конечно, Георгий, мой коллега, очень правильно сказал, то в Грузии уже усталость вот от этой революционной ситуации, потому что много раз было очарование, общество уже созрело для эволюционного развития. Тем более, что нельзя сравнить со всеми ее огромными недостатками, с большими ошибками, с кадровой политикой, которая не выдерживает никакой критики. Все-таки это не правление Януковича, и все-таки это не правление Шеварднадзе. Критическая масса. Было отторжение. Сейчас такого отторжения нет. Плюс, конечно, еще то, что даже если очень много разочарованы правящей партии, да, рейтинг оппозиции тоже очень невысокий.
Георгий Габранидзе, если вернуться, опять же, к примерам оранжевых революций, то, мне кажется, в том числе они учат нас еще и тому, что на самом деле в чистом виде уличный протест не работает. На самом деле оранжевая революция – это сумма факторов, одним из важнейших, которых, мне кажется, является серьезная проблема внутри власти самой. История Саакашвили и первый и второй Майдан. Это все, на самом деле, не столько история уличного протеста, сколько история, ну, скажем, прослоения самой власти. В Грузии это возможно. Вот мы говорим о технологиях, мы говорим о объективных предпосылках, а на самом деле какие-то варианты с появлением какого-то Ющенко внутри мечты или Саакашвили внутри мечты. Такие варианты возможны?
На данном этапе я не вижу пререквизита вот такого рода, потому что я не вижу правящей партии лидера, который даже в случае отторжения от, так сказать, материнской партии, от самого ядра, да, может аккумулировать столь большую вот поддержку со стороны общества, как в свое время это делал бывший министр юстиции президента Шеварднадзе. Потому что если посмотрим, что Единое национальное движение это является кластером и союз граждан, как была правящая партия при Шеварднадзе. И, кстати, вот нынешний политический класс на самом деле, и оппозиционный, и правящий класс до сих пор являются кластерами вот этого политического большого организма. Даже если мы сравним, вот я упомянул выборы президента, вот когда я говорю, что у нас не сформированный политический класс, вот самые главные кандидаты, кто они были, да, госпожа Зурабишвили, потом господин Бакрадзе и господин Башадзе, все они работали министрами иностранных дел при президенте Саакашвили. Так что у нас на самом деле один большой политический организм, который не допускает того, чтобы создавались новые. Так что если опять отделятся какие-то там кластеры от других партий, они вряд ли смогут сейчас вот аккумулировать такую большую поддержку, потому что, во-первых, они не могут предложить новую повестку дня. Бывший премьер-министр Гахари, например, создает свою партию, комплектует очень компетентными лицами и очень хорошими лицами, можно так сказать. Но может ли достичь вот такого успеха на выборах? Нет, потому что уж для него очень трудно. трудно отдалиться от тени правящей партии. Трудно, когда бывший глава правительства критикует политику правительства, где он был главой. Вот в этом плане я считаю, что на данном этапе таких реквизитов нету. Вот из-за этого я боюсь, что что-то другое может пройти, потому что есть уже заказ на так называемую третью силу.
Многие годы есть этот запрос, но никогда третья сила так не появляется.
Пока что не появляется, потому что наш политический ландшафт, который состоит из политиков и бывших НКО-активистов и менеджеров средних классов, у нас нету, кстати сказать, вот таких политиков с опытом. Да, вот если мы сравним политиков Грузии даже 90-х годов с сегодняшними, мы видим, что здесь явно отсутствует политическое видение, такое, которое было, например, у Шеварднадзе. Я не был сторонником Шеварднадзе, я просто говорю, что он как политик имел больше компетенций и профессионализма, чем вот нынешние политики в стране, которые в основном правят государством медиа, НКО и какими-то тренинговыми клише, которыми нельзя управлять государством, потому что здесь нужно политическое видение. Если спросим мы какого-нибудь, любого политика, как должна Грузия выглядеть через 50 лет, через 20 лет, через 10 лет, они на это не ответят. В этом плане я думаю, что пока нету вот такого понятия, конструктивной третьей силы не будет. Особенно вот из власти я не вижу, кто может отдалиться, потому что сегодня у правящей партии самая большая проблема то, что там отсутствуют политики. Там вот можно сказать менеджеры среднего уровня, которые могут, кстати, вот работать над какими-то проектами, но создавать политическую концепцию, которая должна вот вести страну через вот будущих там 20 или 25 лет, не могут они вот это сделать. Так что не знаю, кто отдалится, потому что там политиков нет. Отдалится опять такой же менеджер, который там находится сегодня.
Георгий Анатольевич, но если давление улицы не способно привести к революции, способно ли оно каким-то образом все-таки повлиять на власть, на его решение, ну, хотя бы вот этот самый тест того, что должно случиться за 6 месяцев?
Вот, если можно, я на предыдущий вопрос еще дополню. Мое личное мнение, что одна из причин, почему вот третья сила не появляется, даже если, скажем, в недрах общества и, скажем, бывших политических руководителей там возникнет, правда, альтернативное такое видение. Сегодня у нас настолько поляризированная масс-медиа, что любой канал воспринимается или проправительственный, или оппозиционный. Если человек выступает на оппозиционном канале, он ассоциируется с прежней властью. Если он выступает, на, скажем, на правительственных каналах, даже если он, скажем, не сторонник, он ассоциируется с этой властью. Вот поэтому вот такая вот у нас медийная поляризация тоже возникла, которая, скажем, уже не дает даже развить дискурс, даже если бы он был. А что касается вашего вопроса, да, у Грузии сейчас очень серьезный экзамен. Хотелось бы очень надеяться, что это все-таки вызовет какой-то инстинкт самосохранения и инстинкт какой-то, вот, скажем, стратегического развития. Европейский путь, естественно, это, если это не панацея, но это шанс Грузии стать нормальным полноценным государством, потому что альтернатива — это российское влияние. Да, будет оно таким жестким и зверским, как сегодня в Украине, или будет это, так сказать, мягким поглощением, как это случилось в Армении, скажем, в 90-х. Мы этого еще так не знаем, но и тот сценарий, конечно же, плохой. Да, все опросы показывают, что от 75 до 85% в Грузии поддержка европейской интеграции и, скажем, следование европейским ценностям, поэтому очень-очень хочется надеяться, что политический класс сможет. Это надпартийное. Вот надо, что вот отличает, скажем, страны западные демократии, потому что есть вопрос. Есть стратегические вопросы, которые превышают масштаб партии, превышают масштаб политических пристрастий. Главный источник политического капитала, к сожалению, у нас вот в Грузии, я про это сказал, критика, причем чем жестче, тем лучше, тем вот такая иногда, скажем, геббельсовская пропаганда. Наш политический класс должен понять, что интересы страны, стратегическое направление страны, это выше партийных рамок, выше, так сказать, партийных интересов. Но вот последние месяцы, ну, вот меня лично не добавляют оптимизма, я очень хотел бы в этом отношении ошибаться, потому что вот главный политический капитал политических сил создается максимально жесткой критикой оппонента, а не, скажем, своей повесткой, так сказать, своими планами.